больше свободы. Так, несмотря на то, что не все пришли, мы все-таки начнем. Разговор наш, значит, в продолжении того, что мы говорили о князе Андрее, и я предложил каждому из вас на досуге изобразить из себя князя Андрея, подумать, а что можно придумать, чтобы выбить табуреточку из-под АНГЗС местных региональных олигархов. Я думаю, что, в общем, вы придумали одно и то же. Метод, которым будет действовать князь Андрей, он, с одной стороны, он, во-первых, безальтернативен. Альтернативы этому не существует. Во всяком случае, в истории другого опыта не было. Это с одной стороны. С другой стороны, этот метод чрезвычайно опасен. Это примерно то же самое, что выпускать на волю какую-нибудь дикую зверушку в надежде, что вам удастся ее контролировать. Ну, все вам, наверное, хорошо знаком рассказ сэра Артура Конан Дойля «Пёстрая лента». И вы помните, что главная зверюшка, которая, значит, там вокруг нее все и вертится, это болотная гадюка, марокканская, она же бирманская, она же имеет самоназвание местное жажарака и является собою, и представляет собою единственную агрессивную змею, то есть та змея, которая не убегает от нас, потому что мы все-таки для змеи довольно крупное животное. И поэтому, когда мы, значит, стоп, значит, идем по лесу, там их очень много. Мы их просто не видим. И хорошо, что не видим, иначе, так сказать, шагу бы мы не сделали. Они от нас уползают, потому что мы действительно очень крупное животное для змеи. И если она нас кусает, ну, тут не от хорошей жизни. Жажарак – это единственная змея, то есть болотная гадюка, которая имеет невротический характер и которая сразу бросается на любое движущееся тело, ей плевать, какого оно размера. И сразу, так сказать, кусает. Значит, вот эта зверюшка является главным действующим лицом, и, как вы знаете, она неплохо слушалась до поры до времени своего хозяина и куснула того, кого надо, и уже собралась кусить и вторую девушку, которую надо. И если бы не появился Шерлок Холмс, то и кусила бы. Но Шерлок Холмс появился, долбанул змеюку по, значит, хвосту. Змеюка вышла из себя и кусила первое, что ему попалось под руку. А попался под руку хозяин. Вот эта ситуация, в которой, между прочим, оказывается князь Андрей Боголюбский. Так что зверюшка, которую он выпускает на волю, может сожрать прежде всего и его самого. Риск колоссальный. И, наконец, вот еще что. Это будет, с одной стороны, поступок оригинальный, а с другой стороны, поступок, который совершали практически все государи, и не только в Средневековье. Дело в том, что в процессе некоего княжеского удаления из региона и всевластия местных знатных домов, купеческих и боярских, люди ведь не одинаковы. Вы это хорошо понимаете. И они никогда не будут одинаковы, и слава Богу. Поэтому они довольно разно реагируют на некоторые обстоятельства. И если подавляющее большинство, конечно, является обывателем, подавляющее большинство стремится к комфорту, стремится, во всяком случае, к некой стабильности. Но есть отдельные мерзавцы, у которых притуплен классический инстинкт самосохранения, и они, понимаете ли, почему-то считают, что честь – это чрезвычайно важно. Поэтому они не встраиваются, принципиально не встраиваются в систему олигархических отношений. Им не хочется вот этого уюта, им не хочется утраты реальной свободы, им не хочется этой игры, не принимают они ее. Ну а если не принимают, то в таком случае, простите, вы с этого ничего хорошего и не имеете. Либо эти люди оказываются абсолютными аутсайдерами, выбрасываются из своих домов и вынуждены заниматься, ну, тем, чем и должен заниматься, наверное, аутсайдер, то есть грабежом, разбоем, формировать какие-то банды. Это деклассированные элементы, их становится все больше и больше. Это не угрожающая цифра, но тем не менее их достаточно много. Так вот, значит, ставку великий князь в своей борьбе с олигархами может делать только на этих людей, потому что им терять уже нечего. Его задача заключается в том, чтобы их сорганизовать, сконцентрировать на себе. А этим людям терять уже нечего, поэтому они готовы поиграть в любую антиолигархическую активность. Из своего домена, а я надеюсь, вы понимаете, что есть княжество, и внутри этого княжества существует огромное количество разностатусных земель. Собственно говоря, это и является феодализмом. Часть этих земель, что в Византии, что во Франции, я употребляю слово «домен», потому что просто это наиболее общеупотребимое на примере французской. Так уж получилось, что в основном у нас феодализмом рассматривался на примере Франции. Но, скажем, для нас это так называемая княжая вотчина. Так вот, княжая вотчина – это довольно большая территория. Она примерно располагает 1/5 от всего земельного фонда, примерно где-то 1/20 часть – это церковный земельный фонд. Все остальное, по сути дела, уже скуплено, перекуплено, перезаложено и разделено на сферы влияния между олигархами. Но вот из своего домена князь может получать средства путем бесщадной эксплуатации. Ну, например, делать так, как это делали, скажем, византийские императоры. Огромное количество рабов, которые они получали в результате войн, они концентрировали прежде всего на своих латифундиях. Можно поступать так, как это сделал, скажем, князь Андрей Боголюбский. Он согласился с тем, что первое время будет получать мало дохода. Он разделил свой дом, или, если хотите, свой двор, на маленькие участки дворовые, поместного характера, и предложил всем этим бандитам, скрывающимся по лесам, неплохо организованным, расселиться на этих территориях и служить ему. То есть они становятся его, ну формально говоря, дворней, пущенниками. И поскольку получают они свои поместья на территории двора, то есть домена, то есть дома княжеского, то они с этого момента и получают название дворяне. Термин «дворяне» появляется в 70-е годы XII века. благодаря князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому. Вот он придумал эту замечательную совершенно форму. Дворня, дворяне, они сразу уже становятся в определенной иерархической лестнице, потому что я не случайно сказал, что этот деклассированный элемент оказывается в, ну, там, в лесах, да, разбойники благородные или не очень благородные, это уж, так сказать, ваше дело. Вот Западная Европа, например, к ним, к этим разбойникам, относится весьма скептически. Там ведь тоже были вот эти ситуации, когда в лесах формируется банд формирования, как мы сегодня сказали. Вы его хорошо знаете, например, на примере баллады о Робин Гуде. Вот он, пожалуйста, один из таких товарищей. Но в Европе были более безжалостны к ним, и только после крестовых походов происходит начало формирования, собственно, так сказать, дворянского сословия, сословия сквайров. Значит, итак, там есть атаманы, там есть десятники. Ведь в лесах, по сути дела, были целые зоны, контролируемые этими людьми. Кто-то, наверное, там в лесах и остался. Но какая-то часть, конечно, и большая часть, она всегда стремится легализировать свои отношения, быть реальным, перестать быть вне закона. Ведь князь, предоставляя им поместные усадьбы, одновременно полностью амнистирует все их преступления. И я не хочу сказать, что эти преступления были только мнимые. Там были реальные, конечно, преступления. Простите, они в лесах прятались, жрать-то они что-то жрали. Что они делали? Грабили, конечно. Кого они грабили? Олигархов, что ли? Нет, конечно, олигархов не пограбишь, у них там свои отряды есть. Мы с вами идем, топ-топ-топ-топ-топ. Стой, старушка, что у тебя в мешочке? Еда. Поделись с убогим, а убогий морда, во, как у троллейбуса бампер, в неделю не оплюешь, да? Конечно, старушка поделится с бампером. Ну, хорошо, не убил. Конечно, грабили, наверное, и убивали. Конечно, на них были всякие судебные преследования. Конечно, тот факт, что князь их берет под свое покровительство, князь их амнистирует, это является колоссальным плевком, первым плевком в сторону олигархов. Он говорит о том, что он не собирается полностью играть по их правилам. Итак, это первое. Теперь, вот опираясь на эту группу людей, предоставляя им широкие возможности для так сказать, действия, князь может уже приступить ко второй части своего опасного марлезонского балета, а именно спровоцировать социальные восстания против олигархов в городах. Ведь обычно мы с вами знаем, что князья должны подавлять восстание. Собственно говоря, а зачем они нужны, князья-то? Да? Для того, чтобы усмирять всякие волнения, для того, чтобы соблюдать внутри страны порядок. Но представьте старшего поколения, да? Предлагаю вам вспомнить курс марксизма-ленинизма. Предлагаю вам вспомнить замечательную, классическую, брошенную на лондонской конференции фразу Владимира Ленина. Чем хуже, товарищи, тем лучше. И прежде чем нам объединиться, нам надо решительно и немедленно разъединяться. Вот это вот вроде как принадлежит Владимиру Ильичу. Он был великий плагиатор. Я думаю, он бы удивился, если бы узнал, что до него это уже давно сделал князь Андрей Юрьевич. Чем хуже, тем лучше. Это значит, что чем хуже будет социальная обстановка в стране, тем важнее и тем необходимее будет сама фигура князя. А как он может еще себя проявить? Значит, в состоянии хаоса князь становится не только фигурой необходимой для урегулирования конфликтов, но князь в состоянии хаоса может еще умело натравить одну группу олигархов на другую группу олигархов. Или городские низы, посады на олигархов. Тут разные могут быть варианты. И всеми этими вариантами, всем диапазоном князь Андрей воспользуется. Мы с вами знаем, что в Костроме были, например, жуткие восстания городских низов, в результате которого была перебита половина, наверное, купеческой верхушки. Народ в остервенении бросался к вот этим, к пристаням и рубил топорами бусы, вот, которые ходят на Каспий, вместе с товаром топил их на Волге. Такое остервенение. Мы с вами знаем, что в Ярославле, например, переругались олигархические кланы, сцепившиеся друг с другом, и тогда уже было необходимо присутствие князя, который их развел и, пользуясь случаем, всех их обвинил в государственной измене и под шумок повесил. Потому что провел народное вече, разъяренное народное вече, удивительным образом управляемо. Толпа – это то, чем владеть приятно, но опасно. Если кто-то из вас имеет удовольствие пользоваться метрополитеном в час пик, особенно станции метро Василия Островского или Чернышевского, я сегодня, я обычно так сказать, как-то манкирую этими вещами, а сегодня оказался как раз в час пик на станции метро Чернышевского, вот, когда эта огромная толпа, колышущаяся на месте, да, и сопящая как-то очень, так сказать, слабо, но очень эротично так вот, как будто совершает какое-то коллективное бесовство, да, и она все время протискивается в какую-то узкую лазейку, как вот в крематории сама идет, такое на заклание. Жуткая картина, вот видя эти затылки, да, это представь, а крикнуть, там, бомба, проще что-то сверху, да, толпа ведь обезумит, есть психология толпы, это мгновенно раскалывается, и тот, кто владеет, вот тот, кто умеет это вовремя сказать, там, бомба, змея, караул, там, да, или еще какое-то, кстати, ключевое важное слово, которое... А?
Наших
бьют мгновенно. Ну, это, наверное, в метро не сработает. Но бьют и бьют, и хорошо. Раз наших бьют, значит, наши сюда не придут. Нам же больше достанется быстро. Но это очень важно. И вот князь Андрей Юрьевич, он в Ярославле как раз и провел это народное вече, спровоцировал его на рев и вопль. И когда, значит, народная вече стала бить этих самых, то есть олигархов, которые пришли сюда, в надежде, что они, значит, как-то могут тут вот разрулить ситуацию, он ничего не сделал. Он устранился, он сказал, что демократия, что же делать. Он потом, да, через полгода он придет в Ярославль для того, чтобы подавлять это восстание, но олигархов-то уже не будет. Будет один посад беснующийся, который раза три подряд сожжет город, и на месте богатого города будет пепелище. Да, конечно, это дорогостоящее удовольствие захват власти, и здесь без потерь не бывает. И здесь города горят, и здесь люди погибают, но власть стоит того. Города потом отстроятся, и корабли отстроятся, и они сходят на Каспий, привезут новый товар. Только теперь этот товар будет обкладываться налогом, попринадлежать он будет на самом деле великому князю. И все это восстановится довольно быстро. Другое дело, что, конечно, человек, который провоцирует такие восстания, такие бунты, он подобен артисту цирка, который работает со змеями. Этих гадов, когда их достают из холодильника, и когда их обматывают вокруг себя, а тело-то теплое, да и в цирке, честно говоря, тепло, теплее, чем в холодильнике, они начинают оттаивать. А когда они оттаивают, они оживляются. Удавы, в смысле, да? Это не значит, что они хотят есть, просто привычка работает. Они начинают сдавливать свои кольца. И если, значит, вот артист цирка будет приветствовать толпу улыбки вместо того, чтобы локтями не сбрасывать кольца вниз, и упустит этот момент, на мгновение упустит, в этом-то и есть профессионализм. Дальше уже никакая группа поддержки вместе с господином Шойгу уже, так сказать, не спасет этого несчастного артиста цирка. Сначала удав его удавит. Не потому, что он не любит своего хозяина, или потому, что так уж жрать хочет, да не будет он жрать. Спазм идет по всему телу, понимаете? А если бы он был, если бы он был на солнышке, то реакции у него были бы лучше, он быстрее бы сообразил, что не надо. А здесь реакции еще холодильные, да? Он потихоньку сдавливает. Это очень опасная вещь, играть с такими вещами. Так вот, князь, если он вовремя не сбросит момент напряжения, если он не кинет в пасть этого социального монстра, разъяренного очередную жертву, если вовремя не погасит, то тогда эта волна накроет очень быстро в тот же год и его. Князь Андрей Юрьевич показал, что он блестящий мастер, который неутомим в нахождении способов одновременно разъярять толпу и одновременно гасить напряжение. Талант. Ему удалось в течение очень быстрого, очень скорого времени расправиться с местной знатью и сконцентрировать в своих руках довольно большой фонд материальный. Понимаете ли, почему мы можем это сказать? Ну вот, каждому из вас хорошо известен, если вы были во Владимире, замечательный Успенский собор. Это чудо архитектуры. Он роскошен, он породист, он аристократичен. И в этом есть удивительное его отличие от Новгородской Софии, такой подчеркнуто монументальной, такой избыточно сильной, где апсиды скорее похожи на упирающие атлета бицепсы и триперсы, такие, знаете, нелепые, как у штангиста тяжелоатлета. А здесь другое. Здесь присутствует примат горизонтальных членений, роскошное сооружение. Это ведь княжеский собор. Это очень важно. Княжеский собор. Я в прошлый раз говорил о церкви Благовещения, с праздником вас, в Новгородской Софии. Да? Эта церковь построена Садко Сытиновичем. Она стояла напротив, на другой стороне протоки Юрьева монастыря. Георгиевский собор Юрьева монастыря воздвигнут князем Мстиславом Владимировичем как антитеза Садко-Сытиновича. Это такая архитектурная дуэль была. Понимаете? А затем Мстиславу удалось построить еще и Николо-Дворищенский собор. Он, конечно, роскошный, он замечательный. Сегодня он отреставрирован, но не тянет он на дуэль с Новгородской Софией, правда ведь? Силы уже не те. В архитектуре выражается возможность. Ведь архитектура – это декларация, художественная декларация. И это самое дорогое из искусств, это самое дорогое удовольствие. Когда правитель приступает к архитектурным декларациям, это значит, что он победил. И когда князь Андрей начинает строить и воздвигает Успенский собор во Владимире, это и есть его победная песнь.
заломал, сожрал, стравил, победил.
А ведь собор удивительно не только красив, но он еще в себе концентрирует большое количество иностранных материалов. Еще больше иностранных материалов мы с вами видим в знаменитом замке в Боголюбово. От замка сохранилась башня. Башен было две. Огромный разворот по фасаду свыше 100 метров. Четырехэтажные хоромы. Если мы сравним Боголюбовский замок, да еще учесть, так сказать, окружающее пространство, да город, ну, скажем, с светскими сооружениями в Вартбурге, в Эйзенахе в Германии, да, знаменитый Хайнбургский замок, дворец Оттона Великого, ну, это пораньше, да, перестройка в Вартбурге Оттона Третьего, это вот поближе, замок Генриха Второго Плантагенета в Бордо. И вы знаете ли, они ведь не тянут, они поменьше размером, и они подешевле по своей архитектуре, чем Боголюбовский замок князя Андрея. То, что замок разрушен, это, конечно, не делает чести нашим предкам, но археологические раскопки показывают, что здесь, в этом замке, мы точно так же, как и в Десятинной церкви, вот в раскопах Десятинной церкви в Киеве, видим нефрит, малахит, красный халкидон, порфир. То есть это привозные материалы из Эгейского и Мраморного морей. Мы здесь видим позолоченную бронзу. Мы здесь видим в большом количестве элементы мозаики флорентийской, так называемой плоской мозаики, и мозаики тянутой. А тянутая мозаика, это, простите, такое дорогое удовольствие, которое себе далеко не каждый митрополитический храм Византии-то может себе позволить. Понимаете? А тут это есть. Мы забываем о том, что мы многое утратили в русских храмах. Вот когда мы смотрим на тот же, я сказал, Георгиевский собор Юрия монастыря, и нам кажется, что вот он таким вот оштукатуренным и должен быть. Он не должен был быть оштукатурен. Русские храмы строились из плинфы разноцветной, византийскую полоску. Темно-бордовые, палевые, золотистые, они были красочные, они были многокрасочные, понимаете? И вот в этих нишах над окнами, там вставлялись мозаичные вставки, которые утрачены. И огромная мозаичная вставка была над центральным порталом, который сегодня выглядит так, прости Господи, убого. И мы, когда входим в храм, мы спускаемся на 3 ступеньки, вместо того, чтобы подниматься на 9 ступенек, потому что поднялся культурный слой. И сегодня мы даже не представляем, до какой степени это был величественный, цветастый, грандиозный памятник. И Владимирско-Суздальская архитектура при князе Андрея, она была тоже активно цветная. Я хочу сказать, что мы ведь все время присутствуем с вами в бесконечном пространстве мифа. Мифа не очень, надо сказать, удачного. Об античности мифа, о нас мифа. Почему белые русские храмы? Ну, отрешить от своей привычности. Белый цвет какой-то не совсем лепый. Они не были такими. Храмы стали штукатурить довольно поздно при Московской Руси, когда лень, простите, на ремонт было тратиться. Храмы простояли довольно долго, они требовали ремонта. Плитку надо было приводить в порядок, мозаичные вставки надо было
Представляете, они же стоят на нашем климате, а не в районе Эгейского моря. Так они здесь-то простояли 4 века почти подряд. И только тогда стали крошиться. Понимаете? Но деньги тратить было жаль. Надо было свое что-то строить. Поэтому сделали дешево и сердито. Как всегда у нас. Оштукатурили, побелили. Беленько, хорошо и со вкусом. Наш русский евростандарт православный.
Свежо.
Понимаете?
Свежо и чистенько.
Свежо и чистенько, да, совершенно верно. А в то время, забывая о том, что у нас, простите, не было белых плоскостей вообще. Они все были покрыты росписями. Все. Очень активно. И русские мастера... Вот в этом, наверное, все-таки следствие язычества присутствует. Они любили цвета яркие. Я очень хорошо помню работу консультанта. Я тогда просто присутствовал при этом, при съемках хорошей картины Мельникова «Ярославна королева Франции». И там делался интерьер, ну, храма вообще, где должен был происходить разговор князя Ярослава, которого играл Кирилл Юрьевич Лавров с там каким-то прихихе княгини Ярославны, которого на самом деле никогда не было. А вот как храм расписывать? Вот как должны были выглядеть фрески? Ну, значит, там консультанты принесли разные образцы росписи, значит, посмотрели. Ой, нет, это как-то выглядит очень современно и экспрессивно. Это правда. Русские фрески, если вы их смотрите, они действительно, они очень современные. Яркий, динамичный мазок. Там нету вот этого растворенной безвольности. Да? Там есть активное присутствие. А Бог динамичен, Бог активен, Он жизнерадостен, Он доминирует в этом пространстве, и в этом пространстве доминирует мажорная радость, а еще и мажорная по своей тональности, по энергичности, которая в ней присутствует, по яркости цветовых пятен и по удивительно смелым сочетаниям. И Тарас сказал, не-не-не-не-не, это что-то очень современное, нам нужно что-нибудь древнее. Это поразительно. А если это действительно великое, оно всегда современно. И тогда вам приходится удивляться, почему Эсхила, например, запретили в 1905 году и в Америке в 1954. И не так давно опять не рекомендовали к постановке на Бродвее Эсхила. Оказывается, современен дядька. И косточек его уже нету, и где могила-то его мы не знаем. А драматургия, понимаете, живет и, оказывается, кусает. И когда мы видим с вами древнерусскую иконопись, древнерусскую изографию, не хочу говорить живопись, все-таки живопись это чуть-чуть другое. Живопись это где мы с вами имитируем жизнеподобие. В иконе не имитируется жизнеподобие. Это другой совершенно метафорический яркий мир. Поэтому живопись здесь как слово неуместно. Вот этот вот яркие краски, яркие цвета. Вот когда я говорю яркие, а где краска-то достается? Это ведь очень дорогая вещь. Посмотрите на фрески псковские, на иконы псковские. Да? Здесь присутствуют в основном коричневые, палевые оттенки и цвета. Здесь присутствует много зелени. Но зелени плотной и коричневатой. Почему? Краски земляные, местные. Посмотрите на красные охры новгородские. Да? Тоже местная краска, потому что краски яркие, минеральные, они все привозные. Они так и называются. Зелень венецейская, голубь венецейский, голубь халкидонский. Краплак халкидонский, краплак александрийский. Их со Средиземноморья надо везти. Им цена на вес золота. И значит, когда мы с вами видим иконы до 16 века, до 15, до конца 15 века, скорее вот так вот нужно сказать, да, с такими яркими пурпурными оттенками, ультрамариновыми, скажем, вот Богородицу обычно изображают в пурпурно-ультрамариновых палиях. Это очень дорогая вещь по изготовлению и по, простите, себестоимости краски. Это не каждый монастырь может себе позволить, это не каждый городской собор может себе позволить. И не вдруг, а так, вот, знаете ли, раз в 10 лет, в лучшем случае. И это значит, что вам приходится иметь дело с хорошим мастером, потому что халтурщику вы это не поручите. А когда эти краски используются на храмовых сводах, как это мы видим в Успенском соборе во Владимире, так мы говорим, елки-палки, сколько денег-то вбили. Ага. Тут вам и халкидон, и нефрит, и порфир, и венецианская лазурь, и александрийский краплак. Это сколько же денег-то было? А все теперь деньги княжеские. Не он их зарабатывал, но он их получил. А это и старанные олигархические деньги сюда пошли. Это было принципиально. Не прикарманил. Знаете, не сунул в карман, не раздал между своими, да, а украсил город, а ведь не только Успенским собором украсил. Ведь от времени князя Андрея Боголюбского, шутку сказать, нам досталось 17 памятников. Это то, что сохранилось. Простите, где мы в Европе еще найдем от 12 века 17 памятников от только одного монарха? Причем в неприкосновенности, они же все у них перебраны, все заново, почитайте газеты 19 века, чуть ли не в каждой газете, рухнули своды такого-то храма, рухнули своды западного портала Нотр-Дам-де-Пари. Они все заново собраны, архитектурной школы Виоле-Ледюка. А наши-то стоят, знаете, и сколько пережили, все еще с этой, если не будет капремонтов и хороших, и плохих реставраций, еще столько же простоят. Но если будет, простоят меньше. А, это понятно. Вот все это свидетельствует не только о удаче князя Андрея в его политике, но это свидетельствует о том, что он и распорядился этими богатствами, да, демонстративно, демонстративно, но одновременно с этим он распорядился и умно. Это что называется для всех. А что ты, кстати, тут стесняться? Ведь в конце концов, да, эти деньги для всех. Но когда дело касается, вот последующих там, караванов, да, это уже будет собственность князя. Итак, еще раз повторяю, на примере этих храмов, на примере Боголюбского замка, на примере тех дорогих материалов, которые мы с вами имеем в археологических раскопах, на примере той изографии, которая покрывает эти храмы, качество работ свидетельствует о том, что князь победил. Вот теперь мы должны с вами задаться еще таким вопросом. Победила какая модель власти во Владимиро-Суздальской Руси? Конечно, византийская, конечно, автократическая. Потому что князю приходилось выступать в качестве диктатора. Еще раз повторяю, для того, чтобы сконцентрировать вокруг себя то, что мы с вами называем претерианская гвардия, это ведь надо было рискнуть свой домен разделить на поместные усадьбы. Это надо было рискнуть, опираясь на этих вот вчерашних еще бандитов, спровоцировать социальный хаос в стране. Для этого необходима, конечно, абсолютная концентрация власти в своих руках. На уж-то, кстати, простите, кто власть имеет, тот ее уже не отдает. Кроме того, ну это первая часть объяснения. Есть вторая часть объяснения. Когда я сказал, что мы с вами видим большое количество привозного материала, я ведь, конечно, указал на то, что привозной-то материал весь византийский. Логично предположить, что не только материал привозили, но и приехали мастера. Качество Успенского собора и Димитровского собора, и собора на Нерли, и сохранившейся башни в Боголюбском замке свидетельствует о том, что перед нами чуть-чуть иная архитектура, чем мы привыкли видеть на примере Софийского собора в Новгороде или в Киеве, или тех соборов, которые относятся к историко-репрезентативному монументальному стилю так называемых митрополитчих храмов Киевской Руси, вот этих больших 7-5-нефных огромных храмов. Да, Успенский собор тоже митрополитчий храм, тоже многонефный храм, там 5 нефов, однако здесь иной тип кладки, здесь иные совершенно пропорции. Здесь иная, более пространственная композиция. Она чуть-чуть отличалась от той, которая есть сегодня. Дело в том, что в те времена, о которых мы говорим, там не было большого низкой галереи, которая охватывает сегодня храм с трех сторон. Так что, когда мы сегодня с вами видим Успенский храм, мы видим как бы храм в храме, вот над за Закомарами нижнего ряда, да, есть видны Закомары второго ряда. Такой пирамидальный немного характер храма сегодня есть. И он, вот этот вот пирамидальный характер, большое количество окружий, большое количество пластических завершений, да, это как раз и роднит с Софийскими соборами. И отсюда, но отсюда как раз не надо делать неправильный студенческий вывод, а вот это вот многоокружие, много обсидения, много закомарья, оно как раз и роднит с митрополитским храмом. Нет, это произошло в известной степени случайно, в более поздние времена. Храм был удивительно стройным, более высоким, чем обычно, очень компактным, не распахнутым в ширину, как до этого привычно было, с многочисленными галереями, пристройками, кубической формы, с вытянутыми горизонтальными членениями, с удивительно тонко прорисованными, как прочерченными по алебастру профилями, и с двумя башнями-колокольнями, фланкирующими центральный портал. А какая тонкая резьба была по аркатурному поясу. И впервые мы с вами видим именно вот это, не керамику, украшающую стены, нашу алеповатую, честно говоря, скорее, знаете, от горшка несколько идущую, а именно резьбу. И когда мы говорим о том, что резьба это удивительно напоминает резьбу по дереву, ну, она напоминает резьбу по дереву, когда дело касается колонок аркатурного пояса. Это-то да. Но когда эта колонка аркатурного пояса вдруг неожиданно опирается на тонко прорисованную валютообразную консоль, которую, конечно, где мог местный мастер подсмотреть и так сделать, когда между колонками аркатурного пояса мы вдруг видим рельефные изображения святых, которые, видимо, были раскрашены, или, во всяком случае, пространство фоновое под арками аркатурного пояса было тонировано, а возможно, как считает, скажем, Воронов, оно было покрыто золотой эмалью, мозаикой, вот этим, фоновой мозаикой, то это все-таки, когда мы видим эти фигуры, мы понимаем, нет, это мастер не по резьбе, по дереву. Здесь слишком хорошая школа. Это может быть провинциальный мастер, но это греческий мастер. Конечно, греческие мастера здесь присутствовали в большом количестве. Уже у них будут учиться местные мастера. И это Вот если, скажем, Софийский собор – это творческое преломление византийской культуры раннемакедонской династии, то Владимиро-Суздальская культура – это тоже византийская культура, но уже другой эпохи. Эпохи после Македонской династии, эпохи изысканной культуры, той самой, которая так чудно описана, или точнее так, зарождение которой так чудно описано в хронографе Михаила Псёла. И не только мастера из Византии здесь были. Мы здесь видим с вами элементы, которые роднят Владимиро-Суздальское зодчество и культуру Владимира-Суздаля с юго-западной Русью, с галицкими мастерами. Вот отсюда, именно, кстати, отсюда, эти знаменитые резные, прорезные, перспективные порталы, которые так и сегодня нас удивляют. Роскошные порталы. А ведь, между прочим, точно такие же порталы мы с вами можем видеть в любом романском и готическом храме, только не столь изысканные. Только они там чуть-чуть иной акцент имеют. Но ведь роднят. Значит, князь Андрей Боголюбский имел возможность приглашать и византийских мастеров, и галицких мастеров, и западноевропейских мастеров, но мастеров в основном романского типа, близкого ему. И это, наверное, не случайно. Потому что кроме архитекторов сюда приезжает и большое количество византийцев, греков. Они бегут сюда из Киева, они бегут сюда из Крыма, из Херсонеса, они бегут сюда из самой Византийской империи, где идут страшные династические войны. Они находят здесь себе пристанище. И если мы говорим с вами о том, что князь Андрей является наследником не только своего отца, и не столько своего отца, грубого деспота военного типа князя Юрия Владимировича, но прежде всего своего деда, умного и тонкого, византийски сознательно настроенного, сознательного грекофила князя Владимира Мономаха, то мы понимаем, что создание византийской автократии здесь, на северо-востоке, происходило сознательно. Это не случайно. Тот случайно в результате захвата власти, к власти пришла военная хунта княжеская, ну и так уж получилось. Нет, этот процесс был, безусловно, осмысленным и сознательным. И это говорит о чем? Это говорит о том, что в перспективе своей князь Андрей не исключал возможности расширения Владимира Суздальского княжества. Тот говорит, что он, я говорю, он не исключал. Это было неизбежно. Это, еще раз хочу повторить, было неизбежно. Прежде всего, столкновение Владимира Суздальского княжества было неизбежно, то есть избежать его было при всем желании невозможно, с соседним Новгородом. По многим причинам, но причина первая – слишком различны типы государств. Олигархический победивший тип в Новгороде и на руинах олигархии выросший автократический византийский тип в северо-востоке. Второе, ну ладно, в конце концов, понимаете, так сказать, можно сосуществовать и таким взаимоисключающим друг друга государством, если у них нету претензий. Но дело в том, что у каждого из этих государств еще и есть действительно претензии, претензии на гегемонию, на монополию Балтийско-Каспийского транзита. Кормиться за счет этого транзита могут, конечно, не только два государства, но и три, и 20, и еще гораздо больше. За счет этого транзита выросла вся Северная Европа, хотя ей доставалось не более 30% от общего дохода. Но это позволило вырасти таким городам, как Брюгге, Гент, Алкмар, Амстердам, Роттердам, Антверпен, Любек, Кёльн, Киль, Гамбург и так далее, да? Бремен. Но понимаете ли, да, конечно, разумно было, ну и пользоваться совместно. Если бы человечество могло остановиться в своей жадности. Знаете, есть хорошая римская пословица. Человеку так же опасно возвыситься, как свинье разжиреть, отправляет на скотобойню. Так вот, государству точно так же опасно возвыситься. Во-первых, потому что бока начинает переваливать через загородку. А во-вторых, жрать хочется еще больше и больше. И хочется действительно абсолютно доминировать. И вот здесь мы с вами и видим этот случай, когда каждый хочет владеть этим волжским транзитом монопольно. Для того, чтобы понять, еще раз хочу подчеркнуть, что такое волжский транзит. Все те сокровища Великого Шелкового пути, который концентрировался ранее в Передней Азии и, значит, в известной степени в Константинополе, который поднял, как на дрожжах, византийскую культуру и византийскую государственность. Да так поднял, что этого хватило, по сути дела, еще примерно на 500 лет. Инерционного и безбедного существования. Этого хватило на то, чтобы поднять итальянские города-коммуны и на инерции этого богатства создать культуру эпохи Возрождения. Так вот, все это теперь двигается через земли Владимира Суздальской Руси и Новгорода. Потому что там, в Передней Азии, идет война. Там идут крестовые походы, которые сделали то, ну, что, наверное, американцы делают в Ираке. Они хотели как лучше, получилось как всегда в истории. Черномырдин сформулировал классический закон исторического бытия. За что, я думаю, ему следует поставить памятник и вообще, так сказать, избрать членом-корреспондентом Российской Академии Наук. И уже избрали, в конце концов, академиком Украинской Академии Наук. Чего же, так сказать, мы, так сказать, жульничаем? Это действительно, да, всегда хочется как лучше. Получается-то только так, как всегда. Хотели что, пробить этот тромб, который закупорился тюрками, сельджуками, чтобы оттуда хлынул обратно вот этот поток товарооборота прежний. Да? А вместо этого идут войны, войны, войны. Ну, а простите, какой же нормальный коммерсант пойдет через линию фронта с большим караваном? Понимаете, ни один нормальный коммивояжер не бегал через фронт во время Второй мировой войны. Как бы бизнес не был дорог, но, простите, с чемоданом, да? Тут не с чемоданом, тут с поездами, с верблюдами, ну куда же это все, конечно. Война разоряла Переднюю Азию, война разоряла Средиземноморье, война, в сущности говоря, уже разорила Византийскую империю. И теперь все это плыло потоком через Волгу. То есть товары теперь шли до Маверонагра. Маверонагра — это междуречие Сырдарьи и Амударьи. там, где протекает река Зарабшан, вот этот центральный район Мавераннагра называется Зарабшан. Там, где находятся Самарканд и Бухара. Здесь он концентрируется, далее марш-бросок через Каракумы на Мангышлак. Здесь садимся на... Здесь уже не надо, все, здесь уже сидят русские купцы. А вот. И здесь они готовы принять любой товар. Выгода, как сказал Карл Маркс, капиталист готов затеять мировую войну, если пахнет выгодой в 40%. Он не знал наших капиталистов, наши капиталисты в эти даже не наклонятся, если у них 40%. Им теперь подавай только 150%, тогда он начинает шевелиться. Но мы особая страна. У нас особые законы, видимо, особый капитализм. 40%, да? Так вот здесь, почему, кстати, мы вот такие гордые? Потому что у нас в те времена выгода была до 1500%. Так вот, ради этого можно было сигать через всю Волгу и Каспий, сидеть на этом унылом Мангышлакском берегу и ждать, когда придут караваны, торговаться. Это было дело, в общем, опасное, хотя и выгодное. Сказочно выгодное для всех. Понимаете? Понимаете, такие дивиденды, они должны находиться в чьих-то одних руках. Поэтому столкновение между Новгородом и Суздалем, оно, как сказать, запрограммировано. Но это значит, что и запрограммировано объединение Руси. Разоренный, неразоренный, это не имеет значения. Оно запрограммировано. То, что кто-то обязательно все равно победит. И это значит, что в этом процессе овладения транзитом, в этом столкновении двух совершенно разных, противоположных по характеру государственных образований, произойдет окончательный выбор государственной политической формы. Это может быть новгородская олигархическая форма, это может быть автократическая форма. Самое интересное, что мы опять находимся в выборе между все тем же.
Питер-Москва?
А?
Питер-Москва?
Нет, это не Питер-Москва. А, здесь уже все-таки уже поменялись такие акценты. Но если хотите, да, это Новгород-Суздаль, да, это автократия в лице Москвы, классической Москвы. И это олигархический тип, который сегодня тоже воплощается в той же самой Москве. Да? У нас все воплощается в столице, все сконцентрировано в ней. Но дело в том, что мы все время находимся в процессе выбора не между демократией и там тиранией. Мы находимся... В этом и есть, наверное, в какой-то степени особый русский путь. Мы все время находимся в процессе выбора между автократией как формой власти, то есть византиизмом, который в нас присутствует, и одновременно мы тяготеем к такой страшной форме, как олигархия, которую, шутка сказать, мы во всех учебниках называем демократический Новгород. Мы же даже в учебниках умудрились, причем что дореволюционных, что послереволюционных. Уж на что классик Соловьев? И тут эти считают, что Новгород, описывая олигархию, описывая все ужасы олигархического режима, далее он говорит, это было столкновение, значит, Суздаля и Новгорода, это было столкновение аристократического и демократического начала. Бумс. Привычка сработала. Понимаете? А на самом деле, что может быть противоположнее, чем демократия и олигархия? Да? Но мы... Вот мы уже вбили в себя эту порочную формулу. Для нас олигархия и демократия есть, простите, одно и то же. И вот в результате мы с вами и получаем, что мы опять вернулись на круги свои, топчемся на одном месте и все вопрошаемся, так что же мы строим? Ребят, надо лучше изучать историю. Если трудно разобраться в ней сегодняшнем, наверное, проще тогда разобраться на примерах изначальных, вот тех, которые были в те времена. Ну и что еще хочу сказать? Византиизм – это мессианский тип государства. И он сразу определился и у князя Андрея. Вот казалось бы, ему ли до каких-нибудь там мессианских направлений, до христианизации народов Севера. Посмотрите на карту, вот на любую ученическую карту. На север Владимира Суздальская Русь вытягивается двумя большими языками. А это следы походов, нет, не походов даже, походов скорее это именно больших миссионерских команд, которые начинает отправлять князь Андрей Юрьевич для христианизации народов Севера. Понимаете? И надо сказать, что в этом преуспели. Дошли до Великого Устюга. Простите, это не новгородцы христианизировали Великий Устюг, это владимирцы христианизировали. Новгородцам было плевать. Новгородцы были заинтересованы в том, чтобы местное население сидело на пню, понимаете, ело кору, сосало портянку, и при этом за значит, каким-нибудь металлический нож готово было отдать любое количество соболей. Так, одну секунду, кто-то упорно меня... Значит, повторяю, новгородцам это было... Новгородцам это было важнее. А вот владимирцы, они уже поступают, как мы видим с вами, иррационально совершенно. Такое вот странное государство. Ну, я так понял, что я должен завершаться. Да. Значит, что нам предстоит теперь? Во-первых, нам с вами предстоит теперь поговорить о почти терра инкогнито. Это о Галицкой Руси. Тем более, что, учитывая наши взаимоотношения с Украиной, это почти актуально. Мы с вами увидим совершенно оригинальную ситуацию, потому что здесь будет противостояние не двух, а трех сил, довольно жестко сцепившихся за власть. И после этого мы с вами двинемся на восток для того, чтобы поговорить о, да, о том, а зачем монголы пришли на Русь. Всего хорошего.
Достойно есть всякого истину, блажен.